Глава 21. Элви. Элви видела, как Сагали, ожидая ее ответа, заранее выставляет щит. Видела потому, как он сжал челюсти, какими пустыми стали глаза. Она зацепилась ступней за скобу на стене, рукой держалась за другую. И искала в себе ярости или вспышки головокружения, хоть какого-то телесного проявления, соответствующего его реакции. Она шла только слабое разочарование. Когда он вызвал ее к себе в кабинет, она сразу заподозрила плохие новости. Сейчас, когда всю команду спешно разбудили и подняли на ноги, все сказанное в рубке, даже самым тихим голосом, в минуту становилось общеизвестным. Так действует на людей страх. Заставляет быстро делиться сплетнями. «А если я против?» — спросила она. «Поскольку мы оба знаем, что я против этого плана».
«Я немедленно передам ваше мнение верховному консулу Дуарте», — сказал Сагали. «Для него, так же, как для меня, важно, чтобы вы поняли, что мы серьезно воспринимаем вашу озабоченность».
«И от этого что-то изменится?»
«На чистоту?» — спросил Сагали.
«Идите вы! Еще одна бомба! После...» Она свободной рукой обвела палубу, подразумевая пространство кольца, исчезнувшие врата и все прочее. На то, чтобы осмыслить огромность случившегося, у нее было 3 дня, и все равно не хватило. Не умещалось в голове. Зато 3 дней хватило Сагали, чтобы представить доклад, а Дуарте, чтобы его оценить и ответить. Вероятно, за этот срок Сагали и не успел бы надавить и получить приказ заткнуться. Да он и не пытался. Оттого и разочарование.
«Существует протокол. При неудачном переходе любого корабля мы посылаем за те же врата бомбу. Другого способа огласить свои намерения у нас нет».
«И смотрим, лишимся ли еще пары врат».
«Мы понесли потери, значительные потери», — сказал Сагали. «Однако, обдумав их, верховный консул пришел к выводу, что они не являются эскалацией со стороны врага».
«И как он пришел к таким выводам?»
Сагали выставил руку ладонью наружу, но взгляд его смягчился, скорее предлагая выслушать, нежели приказывая замолчать. Элви скрестила руки и кивнула, показывая, что готова слушать. «Атаки врага оказывались неэффективными, в том смысле, что наносили несущественный основной ущерб. Потеря сознания, пережитая нами в системе СОЛ после гибели Паллады, могла стать смертельной для строителей протомолекулы, но против нас оказалась малодейственной. Реакция, имевшая место в системе Текомы, была бы мелочью в любой другой системе. Результат оказался прискорбным только из-за особенностей, так сказать, ландшафта, которые больше нигде в империи не повторяются».
«То есть я просто неудачно выбрала атолл Бикини?» — вставила Элви.
«Вас никто не винит в случившемся, доктор. Вы не могли предвидеть большего, чем мы все. Напротив, стратегическую ошибку допустил я. Я воспринял непригодную для человека природу системы как преимущество, упустив из виду возможные последствия».
Он развел руками. «Или», — предположила Элви, — «это была ловушка».
«Не представляю, как». «Нет, помолчите. Теперь моя очередь. То, что мы наблюдали в системе Текомы, никак не походило на предыдущие взаимодействия. Мы оставались в сознании. Нам не изменили восприятие, ничего подобного. Это было нечто совсем иное.
А если поискать в этом логику, найти будет нетрудно».
«Покажите, прошу вас».
«Звезда не была природным феноменом, ее сделали. Причем сделали из системы, напоминавшей СОЛ. Ее изготовили и нацелили на врата. Нацелили как самострел, связанный с дверной ручкой. И наш корабль-бомба ее активировал. Может, он заставил кого-то на нас оглянуться и тем самым спустил курок, не знаю. Но все было устроено как самострел-ловушка».
У Сагали стал такой вид, словно он откусил от подгнившей галеты.
«Интересная интерпретация», — процедил он.
«Это была та самая большая пушка, какая только возможна при данных физических законах Вселенной. И более того, станция создавалась с учетом такого события. Она приняла гамма-выброс коллапсирующей нейтронной звезды и уцелела».
«Вы находите это существенным?»
«Я нахожу это очевидным доказательством, что мы столкнулись с противником вне своей весовой категории, и пора бы перестать его пинать».
«Кричать нет нужды, доктор».
Элви разжала кулаки и постаралась расслабить челюсти. Кровь горячо прилила к лицу. Она не знала, от страха, от гнева или другой эмоции,
вполне соответствующий подобной ситуации. Система Сагали предупреждающе прогудела, но он ее заглушил.
«Я не возражаю вам», — сказал он. «Но как должно выглядеть ваше «перестать пинать»?»
«Не посылать бомб за врата для начала».
«Предположим. Или полностью отказаться от врат. Вы и это посоветуете? При таком решении погибнут некоторые колонии, но, возможно, это приемлемые потери. Однако в прошлом конфликте закрытие сети врат не спасло тех, кто ими пользовался. К тому времени, как мы снова включили систему, они были мертвы».
«Я предлагала не начинать конфликта».
«Конфликт начался задолго до возникновения Лаконии. Корабли пропадают уже десятки лет. В чем бы ни была причина, она возникла до того, как мы узнали о ее последствиях. Самый простой способ подорвать любую стратегию — это свернуть ее без веских причин. Верховный консул в курсе происходящего. Он полагает, что план око за око по-прежнему сохраняет свои достоинства».
«И вы намерены ему следовать?»
«Я выполняю приказы, доктор. Я лаконский офицер», — сказал Сагали. «Как и вы».
Настроение команды «Сокола» проявлялось в мелочах. Джен, вместо того, чтобы в задумчивости то и дело забегать в столовую, приросла к своему рабочему посту. Траван шлялся по кораблю, нервно постукивая большим пальцем по среднему при каждом обновлении данных с Тайфуна и Медины. Сагали большей частью не выходил из кабинета. Избегал Элви, Фаиза и остальных научников, как будто их неодобрение для него что-то значило. Где-то рядом с Мединой некий капитан вытянул короткую соломку. И каприз Мирона был избран кораблем-бомбой. На главном экране рой погрузчиков и дронов растаскивал груз из его трюма. Слабые вспышки их маневровых напоминали Элви кишение термитника. Антиматерию запасали на Медине как раз для такого случая. Техники губернатора Сон должны были вывести корабельный реактор в режим, максимально близкий к критическому, и снять все предохранители, чтобы при взрыве бомбы к ее мощи добавилась неуправляемая реакция корабельного движка. Однако возникла проблема. Как превратить корабль в летучий голландец при отсутствии движения сквозь врата? Безопасную кривую рассчитывали на основе количества энергии и материи, направлявшейся через врата. Как правило, речь шла о том, чтобы не превышать безопасного уровня. А теперь требовалось довести ее до порогового значения, не посылая во врата кораблей. Согласно протоколу, как не уставал напоминать Сагали, следующим за эти врата должен уйти корабль с бомбой. Если они погонят перед ним дюжину других, враг может не понять мысли Верховного консула. Таким образом, им пришлось направить во врата массивный поток энергии. Магнитогенератору Тайфуна задача была по силам, но следовало позаботиться, чтобы магнитное поле не повредило чего-либо по ту сторону врат. От такого сочетания осторожности с безрассудством у Элви дух захватывало.
«Надо еще раз с ним поговорить», — сказала Элви.
«Повторить, что он не прав в более сильных выражениях?» — предложил Фаис. «Проверить, вдруг он передумает, если ты возразишь пожестче?»
«Он не так плох», — сказала она. И, сознавая, что именно так, добавила, должен быть способ.
«Нет его, милая».
Джен смотрела на свой рабочий монитор. Она растянула губы, взгляд беспокойно бегал.
«В системе Таньявура 80 тысяч человек», — сказала она. «Одна обитаемая планета с тремя городами и лунная база на главном спутнике. И они...» В голове не укладывается. «Их просто не стало».
«Может, у них все в порядке», — сказала Элви. «Просто остались без связи. При таких делах им может быть лучше, чем нам».
«Если их солнце не взорвалось. Ходили такие слухи, нет? Строители протомолекулы выжигали целые системы».
Траван, взглянув на рабочий монитор, снова постукал пальцем о палец.
«Таньявур всего в 8,5 световых годах от Гердары. Если через 8,5 лет оттуда увидят вспышку, мы поймем, что случилось».
«Мне это не нравится», — сказала Джен.
«Никому не нравится», — согласился Фаис. «Скажу честно, по-моему, старик Сагали должен был пропустить эту часть».
«Что?» — переспросила Джен. «Нет, я не о том. В смысле, да, это мне не нравится, но еще и это».
Она вывела на монитор сведения, которых Элви еще не видела. Каприз Мирона погас, его место заняли какие-то энергетические графики. Джен обернулась к товарищам, словно ждала, что они все поймут с первого взгляда.
«Я биолог», — напомнила Элви. «Мы видим здесь излучение, исходящее из промежутков между кольцами. Прежде подобного не наблюдалось. Там нечему излучать. Этот пузырек пространства просто заканчивается на кольцах. Все уходящее из него исчезало, словно падало за горизонт событий. А с тех пор как, в смысле после нас, что-то вливается извне».
«Что-то стучит нам по крыше», — согласился Фаис. «Это не утешает. Я обеспокоен».
«Как это объяснить?» — спросила Элви. «Не знаю. Просто данные говорят о том, что происходит нечто ранее не случавшееся. И это не успокаивает».
Голос в памяти прозвучал ясно и отчетливо, словно над духом. «Вся беда в разделении ответственности. Один отдает приказы, другой их исполняет. Один может сказать, что не он нажал на курок. Другой, что он просто делал, что велели, и оба сорвутся с крючка». Элви медленно выдохнула сквозь зубы и отправила Сагали запрос на связь. К его чести отозвался он немедля.
«Доктор Акоэ?»
«Адмирал, вы не могли бы подойти к нам в рубку? Я хотела бы, чтобы вы увидели вновь поступившие данные».
По короткой паузе она поняла, что он решает, не новая ли это мина под план бомбежки. Реальность полученных данных еще не означала, что Элви не копает под план.
«Иду», —
бросился Гали и прервал связь.
«Мы всегда можем поднять мятеж», — бодро предложил Фаис.
«Без шансов», — возразил Траван. «Я прокрутил позиции и навигацию. Даже если мы захватим корабль, тайфун разнесет нас в пыль, даже не подпустив к вратам».
«Господи, Траван!» — испугался Фаис. «Я же пошутил!»
«А, — сказал Траван, — извини».
«Помнится, работала я когда-то простым ученым», — вздохнула Элви. «Мне нравилось. Хорошее было время». Через 5 минут в рубку явился Сагали. Подплыл к своему посту, не замечая никого вокруг. Элви вспомнила его на этом же месте, еще мокрого после амортизатора и со слезами на глазах. Сейчас перед ней был другой человек. На миг она, помимо воли, восхитилась им. Сагали молча рассматривал дисплей. Самыми громкими звуками в рубке было гудение воздуховодов и постукивание соприкасающихся подушечек пальцев Травана. Сагали обдумал увиденное, слушая повторное объяснение Джен. Когда она закончила, подвсплыл, насколько позволяли крепления амортизатора. Бросил взгляд на Элви, и ей что-то такое в нем почудилось. Неблагодарность ли? Жестом он открыл канал связи.
«Адмирал Сагали!» — прозвучал голос губернатора Сон. «Чем могу быть полезна?»
В ее голосе до сих пор улавливался намек на протяжный говор долины Маринер. Элви задумалась, видит ли в нем марсианский след на Лаконии, или это лаконцы несут свой говор в чужие миры и обратно. И была ли такая исполнительность особым свойством людей Дуарте или же шла от марсианского характера?
«Мои умники выдали аналитику, которую я хотел бы показать вашим умникам, губернатор. Может быть, пустое? Но я рекомендовал бы приостановить работы над бомбой, пока мы не разберемся в увиденном».
После долгой паузы пришел ответ.
«Мне уже любопытно, адмирал. Пришлите, что там у вас?»
«Спасибо», — сказал Сагали, и губернатор прервала связь. «Передайте все это на Тайфун и Медину. Посмотрим, разделяют ли там вашу озабоченность».
«Есть, сэр», — произнесла Джен
и принялась паковать информацию так усердно, словно ей дали лишних 5 минут на экзаменационный контрольный. Фаис тронул Элви за плечо и сказал еле слышно, хотя и в самое ухо. «Как думаешь, получится у нас?»
Мир взорвался. Будь это звук, его назвали бы оглушительным. Да и так Элви зажала уши ладонями. Рефлекс. Уподобление. Джен вопила. Элви хотела бы вжаться в палубу, но сумела только подтянуть к себе колени, приняв в воздухе позу эмбриона. Темные пятна от неотмытого с переборок жира человеческой кожи стали картой огромного побережья, фрактальной, сложной. Она ощущала рядом Фаиза. Волны присутствия перекатывались от одного к другому, пока оба кричали. Воздух стал туманом из капелек атомов. Сагали был облачком атомов. Она была облачком.
«Это уже случалось», — думала она. «Ты это уже испытала. Не отвлекайся, не распускайся».
Облачко, составлявшее ее руку, вибрацией в пустоте, скользнуло к облачку скобе и ударилось об нее. Поля энергетических межатомных связей, взаимодействуя с атомами переборки, завели танец давлений, от которого к ее плечу разошелся сигнал такой сложности, что отследить его не удавалось. Она сознавала, что ощущает его, но так многое происходило одновременно, что трудно было удержать ощущение в уме. Элви обнаружила, что ставший парообразным корабль позволяет видеть облачка других кораблей вокруг него. Медина посреди их скопления была огромной, но бесплотной грозовой тучей. Что-то двигалось между этими облаками. Темное и тонкое, как танцор, проскальзывающее между каплями дождя. И еще что-то. И еще. Они были повсюду, пронизали газ, жидкость, твердую материю, разбрасывали своим движением облака. Они казались плотными. Реальными в том смысле, в каком не были реальными облачка материи. Ничего более реального она еще не видела. Щупальце тьмы, никогда не знавшей света. Это не могло знать света. Ты уже видела такое отсутствие света. Темноту, похожую на глаз гневного бога. Ты об этом кому-то рассказывала. Одно вытягивалось и свивалось слева от нее, если слева еще что-то значило. Оно изгибалось вопросительным знаком, и порядок атомов и вибраций изгибался вокруг и внутри него. Это было так прекрасно и изящно, что трудно отвести взгляд. Облака смешивались, свивались вслед за ним, цвета выглядели такими чистыми, словно в них не было ничего, кроме цвета. Невозможно распознать в них кровь. Она такое уже испытала. В первый раз оно ее ошеломило. Ошеломляло и сейчас, но Элви, по крайней мере, знала, что это, и смогла сохранить разум хотя бы на миг. Ты молодчина, детка. Отлично справляешься. Ты сможешь. Еще совсем немного, только сделай... Она попробовала вспомнить, что такое ее горло. Попыталась представить, какие точки материи и пустоты прежде испускали слова, и сейчас могли. Они составляли ее тело, воздух, которым она дышала. Она старалась свести все это воедино и продержаться на длину вопля. «Аварийная эвакуация! Авторизация майора Акоэ, Дельта-8!» Щупальце тьмы рванулось к ней и отпало. Все они скользнули прочь, опадая черными снежными хлопьями, проваливаясь сквозь облако вибраций, составлявших палубу. Все смешалось, формы складывались друг в друга. Сумей Элви расфокусировать зрение, могла бы кое-как опознать их. Тело Джен, покатившееся, когда толчок маневровых превратил палубу в крутой склон. Чья-то рука от пальцев до локтя и даже несколько сантиметров сверх того. Свечение главного дисплея, слишком сильное само по себе, чтобы передавать смыслы за пределами простой элегантности схваченных воздухом фотонов. Она сознавала собственную боль, как шум далекого водопада. Она упала сквозь нее в некое подобие сна. А миг спустя вернулась. Тяга, треть G или 5G, потянула ее вниз. При попытке встать, кровь приклеила ей щеку к палубе. В воздухе стояла вонь, слишком сложная, чтобы разобраться в ее составляющих. Звенели тревожные сигналы. Гудки перекликались в бессмысленной какофонии. Все отказало разом. Элви подняла себя на ноги. Рубка стала сценой из ночного кошмара. Целых кусков переборок, палуб, оборудования как не бывало. Словно нагрянул художник с ластиком и постирал наугад части картины. Вместе с людьми. Сагали оставался на своем посту, просто у него выхватили куски из очертаний головы и плеча. Джен неподвижной грудой лежала там, где палуба сходилась со стеной, залитая кровью, возможно, собственной. Рука Травана лежала рядом с его постом, но на месте амортизатора осталась округлая дыра на следующую палубу и еще палубой ниже. Элви словно рассматривала коралловый риф, составленный из ее корабля, ее друзей и... «Фаис!» — вскрикнула она. «Фаис!» «Здесь!» — прозвучал голос сзади. «Я здесь! В порядке!» От его амортизатора осталось две трети. Жидкость выливалась из резервуаров, стекала вниз, исчезала. «Я в порядке!» — повторил он. «У тебя ступни нет», — сказала она. «Знаю, но я в порядке!» — произнес он и закрыл глаза. Элви добралась до панели, выглядевшей почти целой. Идти было трудно, и она поняла, отчего, когда, опустив глаза, увидела, что в ее бедре недостает куска величиной с теннисный мяч. И только увидев, почувствовала боль. Корабль меньшего размера был бы уже 100 раз убит, но «Сокол» оказался из крепких. Он поспешно заращивал продырявленную в сотни мест обшивку, сохраняя воздух внутри. Реактор выбросил ошибку и проводил аварийную коррекцию, прокручивая отчет с такой скоростью, что Элви не могла уследить. Она вывела на экран данные сенсоров, и перед ней возникли звезды. Корабль находился вне медленной зоны, вне пространства колец. Система опознала небо Лакони. Элви заставила корабль обернуться на уходившие за корму врата. Все выглядело спокойно, как ни в чем не бывало. Ощутив, как в горле булькает хохот, она попыталась его сдержать, понимая, что если начнет, вряд ли сумеет остановиться. Включая канал открытого вещания, она молилась, чтобы остатков «Сокола» хватило послать сигнал. Система отозвалась не сразу, и у Элви замерло сердце. А потом передатчик ожил. «Спасибо тебе», — сказала она кораблю. «О, спасибо, спасибо, спасибо!» Она собралась силами, гадая, сколько потеряла крови и сколько ее осталось. «Всем кораблям в пределах слышимости!» — говорит майор Акои из научного директората Лаконии. «Нуждаюсь в немедленной помощи! У нас большие потери!»